В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вновь слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Да, рад быть с вами в эфире.
Игорь Борисович, у нас традиционный вопрос от слушателей. Я думаю, несколько слов о сегодняшней ситуации с медициной и с болезнями, которые, опять же, совсем, к сожалению, нас не радуют. Так иначе озвучим в нашем эфире. Ну, а начнем с первого вопроса из Верхней Салды от Анны Федоровны. Какие болезни можно определить по языку, спрашивает она.
Если позволите, Полина Борисовна, прежде чем ответить на вопрос Анны Федоровны, да, я хотел бы прокомментировать ситуацию текущую. И в прошлой передаче мы с вами говорили о прогнозе. К сожалению, как это ни звучит, так может быть парадоксально, но прогноз о прогнозе не совсем оказался достоверным и эффективным. В прошлой передаче я говорил, что рост коронавирусной инфекции, наверное, начнется где-то через 4-6 недель, а он начался буквально уже вот на той неделе. На этой неделе мы с вами видели, в общем, достаточно серьезный рост возвращения к цифрам по болезни коронавирусной, по заболеваемости коронавирусной инфекцией к пикам предыдущей волны. Уже 500-600 с лишним человек заболевает в сутки, ну, если говорить по Свердловской области и по Российской Федерации, вы видите, заболеваемость вернулась к 30 тысячам. Более такой исправленный прогноз – это то, что уже к концу января, то есть это буквально ближайшие дни, недели, будет существенный рост заболеваемости. Но нам нужно готовиться, если позволит время, то в конце передачи я бы еще хотел пару слов опять напомнить про коронавирусную инфекцию. Спасибо. По поводу вопроса Анны Федоровны. Уважаемая Анна Федоровна, уважаемые радиослушатели, действительно, традиционно ранее осмотр языка и диагностика по состоянию языка это были достаточно часто применимы методики осмотра как таковые. И они сохранились в памяти, но вместе с тем я должен сказать, что диагностика по языку является самой приблизительной, самой, по сути своей, неточной, и поэтому пытаться поставить диагноз, это, в общем, на самом деле неточная методика диагностики с точки зрения вот осмотра человека. Но вместе с тем есть ряд состояний и заболеваний, которые действительно при осмотре языка можно подозревать. Я бы, наверное, все-таки здесь сделал акцент на не диагностике, а на подозрении, потому что диагностика – это все-таки уже движение к диагнозу и постановка того или иного заболевания. А подозрение – это один из таких симптомов, одно из изменений, которые требуют подтверждения и опровержения. Вот те состояния и заболевания, которые при осмотре языка действительно врач может предполагать или выявлять. Я бы их разделил на две, наверное, большие группы. Это группа заболеваний самого языка, которые могут косвенно указывать о неблагоприятном состоянии, допустим, других органов и систем, да? Вот. И симптом заболевания, то есть есть изменения на языке, но при другом, в общем, состоянии заболевания, когда язык не повреждается глубоко и серьезно. Но вот к первой группе я бы отнес, наверное, грибковые, вирусные заболевания. Достаточно часто такое распространенное грибковое заболевание, как кандидоз, оно имеет системное поражение, может поражаться полости рта, пищевод, желудочно-кишечный тракт, в частности. И действительно, если есть вот грибковое заболевание, кандидоз, то эти изменения в виде творожных и белесых наложений, они на языке могут быть видны. Кандидоз может быть как самостоятельным заболеванием, хотя он достаточно часто формируется на фоне какого-то дефицита иммунитета при сахарном диабете, при приеме препаратов, снижающих иммунитет, при состояниях, которые приводит к снижению иммунитета тех же самых вирусных заболеваний как таковых. В этой ситуации, да, кандидоз может служить определенным показателем или маркером неблагоприятного состояния здоровья как такового, но вот в этой ситуации можем только сказать о кандидозе полости рта и поражении языка. Такая же ситуация может быть в отношении герпеса. Мы знаем, что герпес поражает может многие органы и системы, и внутренние органы, в частности, если есть симптомах со стороны поражения внутренних органов еще и герпетические высыпания со стороны слизистой полости рта, в этой ситуации, да, это добавляет аргумент в качестве диагностики как таковой. Осмотр языка может помочь в определении такого состояния грозного, как обезвоживание, проявляющееся или в виде недостаточности употребления жидкости или в виде быстрой потери жидкости как таковой. В этой ситуации действительно сухие слизистые и изменения языка они могут подтверждать общее состояние организма, хотя, в принципе, достаточно часто просто человека можно спросить, есть ли сухость во рту, да, и этот симптом, он является наиболее важным для определения как раз обезвоживания при наличии других симптомов человека. Очень часто, я бы сказал, даже несколько спекулятивно, осмотр языка и изменения со стороны языка обсуждали в рамках такого состояния, как гипо- и авитаминоз. Но дело в том, что последующие наблюдения и исследования показали, что подавляющее большинство дефицитов витамина, на самом деле, различных групп, они не обязательно сопровождаются изменениями в полости рта и со стороны языка, и поэтому говорить о том, что язык нормальный и концентрация витаминов нормальная, ни в коем случае нельзя. Здесь можно ошибиться в рамках постановки данного состояния. Ну и ряд заболеваний, достаточно распространенных, которые обсуждают данном состоянии, это анемия, малокровие, снижение количества гемоглобина, сахарный диабет, ну и, наконец, гастроэнтерологические заболевания, такие как изжога, такие как воспаление слизистой желудка, хронический гастрит, нередко обсуждаются в рамках проблемы с точки зрения их изменений, вторичных изменений на языке для того, чтобы поставить этот диагноз. Я прошу прощения за многословие и, может быть, такую, в общем, пространную информацию, но я попытался в ней указать, что действительно есть ряд патологических состояний, при которых обсуждается изменения при осмотре языка, еще раз повторюсь, грибковые вирусные инфекции, обезвоживание, дефицит витаминов, малокровие, анемия, диабет, гастроэзофагальная рефлексная болезнь. Но в качестве все-таки вывода и резюме я бы представил следующее заключение. Диагностика языка в настоящий момент не является значимой, основополагающей и определяющей. В любом случае, осмотрев язык, если нет других симптомов, скажем, при воспалении пищевода, изжоги или боли за грудиной при глотании, вероятность диагноза очень мала. И в любом случае нужно обязательно ориентироваться на основные симптомы заболевания. Если это анемия, это слабость. Если это диабет, это сухость и повышенная жажда, ну и ряд других составляющих как таковых. То есть осмотр языка потерял свое значение из-за того, что он имеет большое количество ошибок, неточностей как таковых. И все-таки современная медицина перешла на уровень активного профилактического осмотра. Как мы с вами говорили, или раз в год, или при других каких-то симптомах человек должен сдавать общие клинические обследования, общий анализ крови, где будет выявлена анемия, допустим, да, биохимические исследования, где будет установлено здоровье и нездоровье со стороны печени, электрокардиограмма для определения функции сердца, флюорография для исключения по патологии легких как таковых, исследования кала. Они имеют все-таки более принципиальное значение. Современная медицина поняла, что профилактический осмотр, профилактические анализы, они имеют значительно более высокие показатели в рамках диагностики, чем скажем, изменения в том или ином органе, в том числе и в области вот осмотре языка. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Белоярского района слушательницы. Какое значение имеет углекислый газ в организме человека?
Уважаемые радиослушатели, углекислый газ, как мы знаем, это газ, который, собственно, содержится в атмосфере, и его концентрация в среднем равна порядка 0,04%. По сути своей, сейчас о углекислом газе, конечно же, говорят в нескольких аспектах. Первый аспект – это аспект, связанный с деятельностью человека. Это аспект, который связан с всеобщим беспокойством по поводу парникового эффекта, изменения климата как такового. Дело в том, что вот в период промышленной революции концентрация углекислого газа увеличилась практически в два раза в атмосфере Земли. Углекислый газ очень хорошо пропускает ультрафиолет от Солнца, но он задерживает инфракрасные лучи от Земли. И тем самым создается парниковый эффект, эффект, который влияет на атмосферу и окружающую среду. Поэтому, безусловно, это не может не беспокоить в рамках глобальных экологических ситуаций как таковых. С точки зрения биологических функций углекислого газа, они не ограничиваются только лишь тем, что углекислый газ – это газ, который выделяется из организма и формируется в результате метаболизма, то есть обмена веществ в организме как такового. Оказывается, что углекислый газ является важнейшим и мощнейшим регулятором кровотока. Он является мощным вазодилататором, то есть мощным фактором, расширяющим сосуды. И поэтому, если уровень углекислого газа в ткани, повышается, то, вследствие интенсивного обмена веществ, физической нагрузки или других каких-то состояний, то это приводит к увеличению кровотока и, соответственно, к увеличению доставки к тканям кислорода и транспорта и ткани, из ткани накопившейся углекислоты. Поэтому есть очень интересные наблюдения, физиотерапевтические методики, которые пытаются применить на самом деле колебания углекислого газа в рамках физических воздействий на человека как некоторые средства реабилитации и лечения. В свое время было очень такое мощное направление физиотерапия, гипокситерапия, когда пациентов тренировали с помощью определенного аппарата на дыхательном аппарате. В результате этой методики как раз за счет колебания концентрации углекислого газа стимулировали некоторые функции в организме. Но с течением времени эта методика все-таки стала не очень популярной, она стала все меньше и меньше пользоваться, и последователей у нее все меньше и меньше как таково. В рамках простого вывода для человека ученые наблюдают, что действительно с возрастом значение углекислого газа оно приобретает даже большее значение у человека, но понимая то, что основным фактором, стимулирующим образование углекислого газа в организме являются физические нагрузки, эта рекомендация по здоровому образу жизни и по активному долголетию, она обязательно входит во все рекомендации медицинские и немедицинские как таковые. Мы с вами совершенно четко, я надеюсь и уверен, понимаем и знаем, что физическая нагрузка с возрастом является все более и более значимой для работы, регуляции, тренировки различных органов и систем. Не только мышечной, но и дыхательной, сердечно-сосудистой, в первую очередь, как таковой. Поэтому понимание здесь уже регуляции углекислого газа и его повышение концентрации в организме при физической нагрузке, оно, безусловно, имеет крайне важное значение. Углекислый газ оказался и самым мощным стимулятором в регуляции дыхания. На практике не зря, мы с вами можем наблюдать или читать ситуации, когда в самолете проводит инструкции о том, что в первую очередь, если происходит какая-то тяжелая ситуация, разгерметизация самолета, то в первую очередь нужно надеть маску на себя, надеть маску на близких, детей. Это связано с тем, что при разгерметизации резко падает концентрация кислорода, и кислород, объединение концентрации кислорода приводит к потере сознания. Кислород, как оказалось, значительно меньше стимулирует центр дыхания, и поэтому при падении концентрации кислорода человек может быстро потерять сознание, и у него не осуществляется эффективная регуляция дыхания как таковой. Это вот объясняет многие процессы и факторы, и экстренные ситуации в нашей жизни, и как из них выйти. И многие методики дыхания, задержка дыхания, да, направленные на регуляцию дыхания, на тренировку дыхания, на как раз вот регуляцию концентрации газов, они как раз и показывают свое важное значение в качестве, так сказать, вот, элементов реабилитации, дыхательной гимнастики, в качестве поддержания здоровья как такового. Поэтому если сделать такое краткое резюме, углекислый газ – это мощный регулятор кровотока, это мощный регулятор дыхание как такового. Нет ни лекарственных препаратов, нет ни фитопрепаратов, нет каких-то других известных, достоверных методик, которые бы, собственно, могли бы изменять концентрацию и способствовать реабилитации или регуляции функций организма. Но те известные нам процессы, как физическая нагрузка, как дыхательная гимнастика, они в этом плане как раз и направлены на реализацию вот этих важных функций данного газа. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Татьяны из Екатеринбурга. Что такое жировой гепатоз и как он лечится? Еще есть сопутствующие камни в желчном пузыре.
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, если позволите, я бы разделил этот вопрос на две составные части, потому что речь идет о двух заболеваниях. Они во многом часто сочетаются, они во многом часто присутствуют вместе, но все-таки это болезни разных систем. Жировой гепатоз – это заболевание, при котором увеличивается содержание в клетках печени жира, в первую очередь триглицеридов. Жировой гепатоз, как считают современные исследователи, это заболевание в подавляющем большинстве случаев, в 90 с лишним процентов случаев, это заболевание, связанное с образом жизни на фоне определенной наследственности. Есть очень интересные исследования, предположения ученых-генетиков, которые говорят о том, что вот современные люди пережили периоды голодания, пережили периоды катастроф за счет того, что у людей с определенной генетической предрасположенностью в виде бережливого метаболизма было выше шансов, больше шансов выжить. Ну, допустим, у них по сравнению с другими людьми при употреблении пищи больше пищи откладывалось в качестве запаса. И это позволяло им пережить периоды голода, в отличие от людей, скажем, с метаболизмом интенсивным, у которых объем пищи, скажем, мало зависел с жировыми запасами как таковым. Но это одно из предположений как таковых, но имеющих на обоснование. И вот при такой наследственности, да, у большинства современных людей мы, естественно, с вами получили совершенно другой доступ к пищевым продуктам. Согласитесь, еще даже по сравнению со столетней давностью доступ к пище совершенно поменялся. Безусловно, мы можем переживать и по ценам продуктов, и по другим составляющим, но откровенной ситуации и ситуации, в общем, голода, да, недоступности продуктов просто нет на самом деле. То есть доступ к сахару, который раньше был просто в жутком дефиците и стоил огромного количества денег, доступ к мясу, к фруктам, овощам, безусловно, он сейчас есть как таковой. Мы говорим в рамках вот пищевой промышленности, обеспечения продуктами. Совершенно очевидно, голод в развитых странах перестал быть проблемой социальной как таковой. в рамках доступности. Есть, конечно, экономические ситуации, которые можем обсуждать, но они совершенно не такие, какие были там 100, 200, 300 лет назад, когда у человека одна была цель – просто выжить, для того, чтобы не умереть от голода. Это совершенно очевидная ситуация. И вот в рамках большей доступности к пище и плюс такая генетика, большинство из нас, безусловно, к сожалению, получили так называемые заболевания, избыточная масса тела, метаболический синдром, ожирение. Все это практически звенья одной цепи. И в том числе гастроэнтерологи выявили такое заболевание, как жировой гепатоз. Это отложение, избыточного отложения жира в организме. Крайне редко жировой гепатоз бывает без избыточной массы тела. Причем мы очень быстро привыкли с вами, что избыточная масса тела – это норма. Это выглядит красиво, это, в общем, выглядит, может быть, косметически как-то достаточно. Но на самом деле, с точки зрения здоровья организма и здоровья печени, идеальная масса тела – это, ну, если брать самую простую формулу, рост минус 100-110. То есть идеальная масса тела у человека ростом 170 сантиметров – это 60-70 килограмм. А не 75 или 76. И любой лишний килограмм – это всегда, особенно с возрастом, особенно после 40 лет, это уже риск развития атеросклероза, повышения давления, сахарного диабета и в том числе жирового гепатоза, как болезни, связанные с избыточным питанием как таковым. Как лечится жировой гепатоз? В первую очередь он лечится нормализацией массы тела. Пересмотр питания в рамках ограничения количества пищи, в первую очередь жирной пищи, в первую очередь пища, содержащая легко усваиваемые углеводы, это сахар. Я неоднократно в наших передачах говорил, что сахар мы кушаем, к сожалению, очень нерационально и очень много. 100 лет назад человек кушал порядка 70 килограмм сахара в год, 2 килограмма сахара в год. 2 килограмма сахара в год 100 лет назад кушал среднестатистический человек на земном шаре. Сейчас мы с вами кушаем 70 килограмм, то есть в 35 раз выше употребление сахара. И это употребление все больше и больше становится. Это же объясняет очень часто вот такую, знаете, ситуацию, когда мне задают вопрос, ну, знаете, вот я соблюдал пост, да, люди говорят, я... соблюдал, как было вот разложено, но почему-то не похудел, и почему-то, в общем, даже еще и, может быть, небольшая прибавка веса. В этой ситуации я всегда говорю, самый коварный фактор пищи – это сладость, сахар. Нет прямых ограничений к его употреблению, человек пытается заесть ограничение калорий сахаром, кушает много конфет и так далее и тому подобное, и в этой ситуации может случиться как раз ситуация, когда он метаболизм меняет на употребление сахара, это приводит к избыточной массе тела. Поэтому это исключение сладкого, ограничение животных жиров. В основном пища должна быть растительного происхождения, фрукты, овощи, разумное употребление белка. Желательно это рыба, курица. В этой ситуации, и как только нормализуется масса тела, жировой гепатоз уйдет. Что касается камней в желчном пузыре. Камни в желчном пузыре – это самостоятельное заболевание, связанное с тем, что желчь теряет свою способность к растворимости. В ней выпадают кристаллы, а кристаллы эти связаны с тем, что желчь чаще всего насыщается в повышенном количестве холестерином. То есть, опять же, заболевание желчного пузыря камни желчного пузыря – это заболевание, связанное с высоким холестерином, избыточной массой тела, ожирением. Ну, есть еще и определенная предрасположенность пола и возраста как такового. То есть у женщин старше 40 лет камни встречаются значительно чаще, хотя это заболевание значительно помолодело. Дело в том, что камни в желчном пузыре, если они не вызывают симптомов, это, в общем, заболевание, которое требует обсуждения, не вызывает боли. Это состояние, которое требует обсуждения в рамках плановой операции. Если же камни беспокоят, и есть симптомы, связанные с этим заболеванием, в первую очередь это приступы боли в правом подреберье, в этой ситуации вопрос об операции значительно ускоряется. Желчнокаменная болезнь – это хирургическое заболевание, и обязательно нужно проконсультироваться с хирургом по поводу удаления камней. Дело в том, что камни могут давать осложнения в виде закупорки желчных протоков, острого воспаления как такового. Операция полностью избавляет от осложнений как таковых. Здесь нужно понимать совершенно четко причину и следственную связь этих состояний.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Талицы задает Маргарита Тимофеевна. Какие первые признаки деменции, можно ли ее как-то профилактировать? Может ли деменция наступить в 55 лет, и есть ли смысл в медпрепаратах?
Уважаемая Маргарита Тимофеевна, уважаемые радиослушатели, деменция – это синдром, то есть это не само по себе заболевание, потому что под этим синдромом, то есть это комплекс различных изменений, могут скрываться самостоятельные разные заболевания. Поэтому здесь очень четко нужно понимать, когда вот мы говорим с вами, симптом, синдром, заболевание. Симптом – это отдельное проявление. Допустим, ну, потеря памяти – это симптом. Синдром – это несколько симптомов. То есть потеря памяти, значит, снижение интеллекта, заторможенность речи, снижение внимания – это уже несколько симптомов как таковых. Да? А заболевание – это самостоятельная болезнь, которая имеет причину, имеет вот эти симптомы, синдромы, да, и отличается по аспектам видения. Поэтому я вот, пользуясь случаем, хотел бы еще раз немножко вот сделать такой важный акцент на терминах, которые мы с вами применяем в нашей передаче, чтобы мы с вами понимали симптом, синдром, заболевание. Это не одно и то же. Деменция – это собирательное понятие нескольких симптомов, то есть это синдром, возникающий при поражении головного мозга и характеризующихся нарушением в сфере внимания, узнавания, памяти, речи, интеллекта и способности выполнять целенаправленные действия. То есть здесь много различных составляющих, которые могут быть симптомами этого состояния заболевания. А вот причиной деменции в первую очередь являются, значит, разные состояния заболеваний, но чаще всего порядка 50% деменции – это болезнь Альцгеймера. Заболевание, которое сейчас очень активно изучается, потому что в связи с увеличением возраста населения и распространенность этой болезни, конечно же, существенно растет. Второй по частоте может быть сосудистая деменция. Деменция, связанная с атеросклерозом сосудов головного мозга. Атеросклероз, как мы с вами помним и понимаем, это сосудистое заболевание, при котором откладываются холестериновые бляшки в стенки сосудов. И основной причиной атеросклероза, как правило, является возраст, избыточная масса тела, повышение давления, неправильное питание, низкая физическая активность, сахарный диабет. Следующая причина деменции – это употребление, систематическое употребление алкоголя. Следующая причина – это мозговые инфекции. ВИЧ-инфекция приводит ряд достаточно нередко в молодом и зрелом возрасте к развитию вот данного симптома комплекса, ну, и ряд других заболеваний неврологических, болезнь Пика, болезнь, которая связана с рядом инфекций прионовых, которые сейчас активно изучаются, но они, в общем, составляют все-таки меньшую долю от общего числа заболеваний, приводящих к деменции, болезни Альцгеймера. То есть, исходя из этого, мы совершенно четко с вами понимаем, что при наличии этих симптомов, конечно же, без медицинской помощи не обойтись. То есть врач должен установить, что скрывается за деменцией, какое заболевание, да, болезнь Альцгеймера или это сосудистая деменция, связанная с атеросклерозом, потому что есть нюансы в лечении при данных состояниях, и это очень важно помнить для понимания программы лечения как таковой у человека. Как диагностируется состояние? Ну, во-первых, безусловно, симптомы замечают уже окружающие родственники, поэтому при первых признаках, собственно, вот тех симптомов, которые мы перечислили выше, безусловно, очень важно обратиться именно к неврологу, специалисту, который проведет дообследование. Как правило, неврологи проводят краткую оценку с помощью специальных психических шкал статуса, то есть человек заполняет опросник. Второе, это, безусловно, проводится обследование на ряд инфекционных состояний, если есть подозрения, и проводится исследование уже, значит, головного мозга, это, возможно, электроэнцефалограмма, компьютерная томография или магниторезонансная томография, которая позволяет достаточно точно поставить диагноз как таковой. Лечить деменцию важно и нужно. К сожалению, достаточно часто встречает такое негативное отношение. Ну, у людей, уже имеющих это состояние, очень часто негативное отношение связано уже с изменениями в работе нервной системы как таковой. Но, безусловно, настойчивость, внимание и забота, они должны быть со стороны окружающих для того, чтобы предоставить это лечение. А современное лечение оказывается очень эффективным. Оно серьезным образом тормозит развитие заболеваний и на долгие годы позволяет сохранить активность и действительно человека в рамках этого заболевания. Есть современные, очень эффективные несколько классов препаратов, ингибиторы холинэстеразы, специальные препараты, действующие на рецепторы в коре головного мозга, которые абсолютно безопасны. У них есть нежелательные явления, но они крайне незначительные и не опасные, а дают достаточно хорошие результаты по восстановлению. Безусловно, если речь идет о сосудистой деменции, то есть связанной с атеросклерозом головного мозга, то применяются препараты для лечения давления. Если это сопровождается гипертонической болезнью, очень активно препараты вот артериального давления и для снижения холестерина оказывают положительные свойства на сдерживание симптомов и, возможно, их обратное развитие. Поэтому препараты от давления, статины для лечения сосудистой деменции, антиагреганты – это постоянные базисные препараты, которые очень эффективно работают. Поэтому, если говорить о комплексе лечения, я бы разбил его на фармакологическую терапию, то есть это терапия, непосредственно направленная на заболевание, и терапия, направленная на симптомы деменции, то есть это отдельные препараты, которые очень хорошо регулируют и стимулируют функцию головного мозга. Безусловно, это и вопросы реабилитации, физиотерапии. Это и физическая активность, это и здоровое питание. Если говорить о профилактике деменции, то, безусловно, те принципы здорового питания, которые мы на самом деле, и здоровый образ жизни, который мы с вами разбираем при самых разных факторах, они доказали уже свою очень высокую эффективность в рамках профилактики этого достаточно серьезного состояния в организме. Физическая активность улучшает кровоснабжение мозга, снижает артериальное давление, повышает чувствительность тканей к сахару и снижает риски сахарного диабета. Здоровое питание. Особенно, конечно, здесь нужно сделать акцент на растительные продукты, на употребление омега-3 жирных кислот и витамины, особенно витамин D. Регулярная умственная работа. Доказано, что кроссворды, чтение, то есть такая умственная работа все-таки физиологическая, не просто просмотр телевизионных передач без задействования умственных способностей. Именно умственная работа, она существенным образом замедляет расстройства, которые у людей с деменцией начинаются. У женщин очень важно является еще и консультация гинеколога, эндокринолога. Показано, что заместительная гормональная терапия у женщин, она снижает риск деменции практически на 30%. Ну и, наконец, факторы сердечно-сосудистой системы, о которых мы неоднократно говорили выше, контроль давления, контроль за холестерином, в частности, нормальный холестерин снижает риск развития болезни Альцгеймера практически в 2 раза. Это ситуация, которая, безусловно, должна настраивать правильно на здоровый образ жизни. Это очень важные моменты. Вопрос, может ли деменция наступить в 55 лет? Может. Пороговым значением для деменции чаще всего считается возраст 65 лет, но она может начинаться и раньше, в возрасте 55 лет. Это так называемая все-таки ранняя деменция, она описана и она существует. Есть ли смысл в медицинских препаратах? Очень высокий. Эффективность есть, и их нужно принимать. Причем, чем раньше начинается лечение, тем значительно более высокий результат. Спасибо.
Спасибо большое. Вопрос из Ирбита от Ольги Николаевны. Что такое ишас и как его лечить? Временами отнимается нога, болит от крестца и до колена.
Уважаемая Ольга Николаевна, уважаемые радиослушатели, ишас – это воспаление седалищного нерва. Это одно из, не всегда это воспаление, это может быть и нейропатия, повреждение невоспалительного характера, а чаще всего все-таки говорят о воспалительной ситуации, но в той или иной ситуации это невропатия, то есть повреждение чаще всего воспалительного характера седалищного нерва. Это один из наиболее крупных нервов, который с точки зрения анатомии очень близко располагается, в общем, к поверхностным тканям организма, кожи, подкожной клетчатки как таковой. И в результате сочетания факторов, с которыми мы неоднократно встречаемся, на самом деле риск его заболевания, этого состояния увеличивается. Чаще всего отмечается некомфортная температура окружающей среды. То есть переохлаждение или нахождение человека в сидячем положении на холодной поверхности. Это очень частая ситуация, которая провоцирует или является пусковым звеном для данного состояния. Стрессовые ситуации. Патология позвоночника, которая встречается очень часто, травмы позвоночника, инфекционные состояния, в том числе вирусные заболевания, коронавирус, как фактор, снижающий иммунитет и способствующий обострению любого хронического заболевания. Все эти факторы достаточно сильно распространены, поэтому данное заболевание, состояние, оно, в общем, нередко встречается в практике как таковой. Есть профессии, при которых вероятность получить данную патологию значительно выше. Водитель. Вы видите, сейчас, в общем, вождение, конечно, это уже практически часть жизни большинства людей, фермерство. И люди, работающие в статическом положении, стоя у станка, оператор станка, это профессии, при которых это заболевание, патологическое состояние встречается достаточно часто. Безусловно, первым и важнейшим специалистом при данном состоянии заболевания является невролог. Поэтому, если есть такое состояние заболевания, то целесообразно обратиться к неврологу, потому что по его рекомендации, конечно, будут сделаны дополнительные исследования, будут уточнены многие нюансы индивидуальные, потому что не у всех протекает стандартно заболевание, и не у всех оно имеет одинаковые факторы риска как таковые. А основными аспектами лечения, лечение данного состояния и заболевания является, конечно же, комплексная терапия. Первое. В период обострения это препараты, которые снимают воспаление и боль. Это так называемые нестероидные противовоспалительные препараты. В легких ситуациях они могут применяться в виде мази, то есть в аптеке вы можете прийти и попросить любой нестероидный противовоспалительный препарат в виде мази. В более выраженных ситуациях целесообразно применять препарат в виде таблетированных уже форм, так как они дают системное обезболивающее, более мощное действие как таковое. А при стихании обострения, конечно же, очень высокий эффект дают физиотерапевтические процедуры, водолечение, массаж, лечебная физкультура. Очень хорошие результаты замечены от применения акупунктуры, иглорефлексотерапии. Физиотерапевты отмечают очень высокий эффект от озонотерапии, других методик как таковых. Поэтому физиотерапевтические процедуры – это, конечно же, очень важный момент восстановления после снятия боли и воспаления и для профилактики обострения данного состояния как такового. Кинезиотерапия сейчас набирает огромную популярность, то есть это терапия движением, есть различные целые медицинские центры, занимающиеся кинезиотерапией во многих городах области, в Екатеринбурге, в частности, в них под наблюдением опытного инструктора, конечно же, проводят более целенаправленные, подобранные каждому человеку методики лечения. Но если говорить из наиболее общих упражнений, которые лечебная физкультура предлагает для пациентов в период реабилитации, для профилактики и при стихающем обострении, то это могут быть обычные упражнения, скажем, в горизонтальном положении, лежа на спине, обязательно что-то твердом, очень мягкие, деликатные, не через сильные какие-то болевые ощущения, поднимание и подтягивание груди, ноги. В процессе нужно придерживать бедра при помощи рук и продержаться так несколько десятков секунд, полминуты, а потом спокойно выпрямлять ноги. То есть динамические упражнения, которые бы тренировали мышцы, регулировали бы тонус сосудов и восстанавливали бы все аспекты при этом состоянии, которые нарушены в период обострения. Ну и есть ряд других еще упражнений, скажем, можно делать это лежа на боку, если на спине достаточно затруднительно, когда сгибаются ноги, прижимают их к груди, человек располагается на боку. Ну и более сложные упражнения – это уже в горизонтальном положении на животе, легкое, комфортное поднимание вверх туловища, не сгибая ног. То есть здесь, конечно же, целесообразно это делать при помощи специалистов. Но все-таки самая грамотная была бы ситуация – это кинезиотерапия под наблюдением опытного инструктора как такового. Поэтому физические упражнения, иглорефлексотерапия, физиотерапевтические процедуры, мази, нестероидные противовоспалительные препараты в период обострения – это методики, которые вот дают такое эффективное и комплексное лечение при данном состоянии.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос тоже связан с болями в ногах. Мария Игоревна из Екатеринбурга спрашивает: две последние недели ноги ниже колен болят, гудят, ноют, тянущая боль. Еще болят сами колени или прямо под ними. Боль целыми днями не проходит. Подозреваю, что может быть последствия от коронавируса, болела летом или после недавно сделанной прививки от короны. К какому идти врачу, какие УЗИ сделать? Раньше с ногами проблем не было.
Уважаемая Мария Игоревна, уважаемые радиослушатели, речь идет о ситуации, когда мы здесь, исходя вот из этого описания, должны предположить и выделить три состояния, которые могут давать боли в нижних конечностях. Это может быть элементы миалгии, то есть боли в мышцах. Они нередко связаны как с вирусом, так и могут быть связаны с вакциной как таковой. Ну, вакцинальные реакции приходящие, не опасные, поэтому здесь не стоит, безусловно, достаточно, скажем так, нерационально переживать по этой ситуации, хотя если эти симптомы длятся уже больше 2 недель, то профилактический осмотр к врачу целесообразен. И здесь целесообразно посетить именно терапевта для того, чтобы он оценил, есть ли это осложнение от вакцины или нежелательное явление от вакцины, приходящее или требующее какой-то дополнительной терапии. В ряде ситуаций этот симптом может быть связан и с обострением хронических заболеваний, скажем, с сосудистыми изменениями со стороны нижних конечностей. Я думаю, что здесь, безусловно, после посещения терапевта, терапевт порекомендует сделать, если будут достаточные основания, изменения цвета нижних конечностей, нарушения пульсации или другие какие-то объективные изменения, УЗИ сосудов нижних конечностей для того, чтобы определить сосудистую проходимость и те или иные изменения как таковы. Ну и третье состояние, которое может, собственно, давать вот эти симптомы, это полинейропатия, то есть здесь затрагиваются те или иные нервные окончания нижних конечностей, по сути своей. Ну, некоторые элементы вот такого состояния, они, к сожалению, после коронавирусной инфекции провоцируются и стрессом, и вакцинами, и другими какими-то состояниями избыточной, значит, воздействия на организм человека как таковой. С точки зрения практических рекомендаций, в домашних условиях я бы порекомендовал первое время до посещения врача, к врачу нужно сходить обязательно мази, содержащие, скажем, гепарин, вот, сухое тепло нижних конечностей. Это вещи, которые дают достаточно неплохой эффект в домашних условиях. Ну, а врач, безусловно, я думаю, что, сделав общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию и определив показания для УЗИ сосудов нижних конечностей, уже тогда сделает вывод, что это сосудистое состояние, да, когда нужны сосудистые препараты, это миалгия, то есть боли в мышцах после вакцины или после коронавирусного синдрома как такового, это лечится витаминами, массажем и обезболивающими мазями, или это, собственно, вот состояние, связанное с поражением мышц. В этой ситуации, как и при нейропатии, в общем, лечение практически идентичное. Это массаж, небольшое сухое тепло и мази на нижние конечности, содержащие нестероидные противовоспалительные препараты, содержащие сосудистые препараты, в частности гепарин, они дают достаточно быстрое, эффективное восстановление. После осмотра врача, я думаю, что действительно вот выбор из этих трех состояний будет сделан и назначено эффективное лечение.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за ваши, как всегда, такие доступные и понятные ответы на вопросы слушателей. И как просим вас несколько слов, опять же, в завершении программы напутствия нашим слушателям.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Я, с вашего разрешения, вернусь к тем словам, с которых начал нашу передачу, о грядущей, следующей волне коронавирусной инфекции. Что нас ждет? Значит, к концу января ждет нас очень серьезный рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Связано это с новым штаммом, омикрон-штамм, который активно распространяется сейчас по земному шару. Какие особенности этого состояния заболевания? Он очень контагиозен, очень контагиозен. По сравнению с дельта-инфекцией, которая определяла предыдущую волну коронавирусной инфекции, инфекциозность его больше раза в 3-4. Достаточно попасть человеку, болеющему омикрон коронавирусным штаммом, в коллектив для того, чтобы весь коллектив заболел. Поэтому будьте очень внимательны к своему здоровью. Любые признаки насморка, любые признаки першения в горле, а именно это чаще всего является началом заболевания микронштамма, требует самоизоляции. То есть поберечь нужно и коллектив рабочий, и семью, и близкое окружение. В первую очередь, конечно же, людей старшей возрастной группы, если вы посещаете родителей, бабушек, дедушек, при малейших признаках простуды, будьте крайне аккуратны. Соблюдайте меры самоизоляции и примите меры, если нужно доставить продукты, бесконтактно, как таковые. Поэтому контагиозность очень высокая. И значение масок приобретает особое значение. Особое значение. Маски являются очень эффективным мерой снижения риска заболевания коронавирусной инфекцией. Еще раз напомню вам, маска, который не закрывает нос полностью и рот, никакого значения не имеет. Это важно понимать и не обманывать ни себя, ни окружающих людей как таковых. Несколько успокаивает ситуация, что вакцинация, конечно, которая сейчас активно развивается, она снижает риск заболеть коронавирусной инфекцией омикрон-штаммом. И то, что омикрон несколько менее агрессивно протекает по сравнению с дельта-вирусной инфекцией, это, с одной стороны, успокаивает, но не должно демобилизовать человека как такового от эпидемических мер как таковых. Потому что, по прогнозам эпидемиологов, ожидается заболеваемость порядка там 80-100 тысяч в день. И перегрузка медицинской системы будет колоссальная. И поэтому как бы нам, конечно же, не предстояло переживать, мы сами совершенно понимаем, что перестроить систему медицинскую не просто физически достаточно сложно. И для того, чтобы сдержать рост и распространение, мы должны помнить меры, которые находятся в наших руках. Сейчас сохраняется очень благоприятный период для ревакцинации, вакцинации тех, кто не успели сделать вакцину. Есть, безусловно, некоторые нюансы, которые, в общем, мы обсуждали с вами и по показаниям, и противопоказаниям. Но то, что вакцина предотвращает развитие тяжелых заболеваний и смертности, самое главное, это факт, который неоспорим и доказан многократно. Берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.